Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это профессор Соловей. Валерий Дмитриевич, как всегда, очень рады.
Здравствуйте, Юлия. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. Юлия, спасибо за приглашение.
Да, у нас мы сегодня не воскресенье, а в понедельник. Собирались мы говорить второй раз о книжках, но, естественно, там, те события, которые происходят, понеслись галопом вскачь. Тут и Корея, ядерное оружие. Меня соблазнили, поэтому мы будем говорить не о вечном, а о текущем. Но перед этим я не могу не сделать два объявления. Во-первых, тут Андрей Заякин написал замечательную статью про бизнес-банки, и мы будем завтра ее обсуждать с Андреем. Мы даже постараемся этот эфир сделать достаточно рано, скорее всего, днем. Так что приходите, не пропустите. Это будет очень интересно. А второе, я не могу не обратить внимания, Валерий Дмитриевич, на ваш собственный эфир. Вот у вас висит анонс «Годовщина грандиозной аферы». 7 ноября в 8 часов, вот с холодильником. Что же вы будете разоблачать, Валерий Дмитриевич, неужели самого себя?
Ну, Юлия, как можно разоблачить человека, говорящего правду, вопреки общественному мнению? Но, по счастью, за последние двое суток я с удовольствием обнаруживаю, что общественное мнение начинает склоняться в мою пользу. Это здорово. Оказывается, если ты настойчив в отстаивании правды, правда прокладывает себе дорогу. Это первое. Второе. Я буду рассказывать о закулисной стороне российской политики, о тех переменах, которые сейчас происходят. Они очень существенны, хотя и не видны. О тех переменах, которые готовятся, закладываются в проекты преобразования России, будут реализовываться в конце этого года и в первой половине следующего. Я провожу такие встречи раз в полтора-два месяца, и те, кто в них участвует, получают не только незаурядное эмоциональное, интеллектуальное удовольствие, надеюсь, даже эстетическое, но главное – практическую пользу, потому что, в частности, буду рассказывать о готовящейся заморозке банковских вкладов и счетов дорогих россиян, которые в результате станут очень даже бедными россиянами. Юлия?
Да, кстати. Да, кстати, ну о заморозке банковских вкладов вы уже говорили. А, хорошо, да. Тогда ждем 7 ноября. Что будет с заморозкой, поскольку вы уже говорили об этом?
Она готовится. Считается, что альтернативы этому решению нет. Финансовый блок настаивает на заморозке вкладов. Финансовый блок поддерживается Николаем Патрушевым. Альтернатива – это разгонка инфляции. Инфляция и так очень высока по альтернативным официальной статистике данным, а этим альтернативным данным больше оснований доверять. Накопленная инфляция за 3 года составляет 87%, то есть рост цен почти в 2 раза. По некоторым позициям, вы знаете, он был значительно. Поэтому дилемма оказалась очень простой. Или, как это традиционно было в истории России 20 века и отчасти в начале 21-го, выйти за счет государства, прошу прощения, за счет населения, да, или разогнать инфляцию. Решили выйти за счет народа. Как всегда, в общем, государство из кризиса в России выходило. Да, готовят заморозку. Пока ее условия не очень понятны, но одно очевидно, что будут ограничения на получение, на снятие наличных. Там будут какие-то мизерные суммы выдаваться на руки. И на безналичные платежи тоже. Юлия?
Ну что ж, то есть про холодильник вы менять своих показаний не будете?
Нет, конечно, Юля. Я хорошо знаю, что Путин скончался 26 октября. Скоро все в этом убедятся. Впрочем, те, кто готов смотреть непредвзято и думать, уже убедился. Если вы видите хорошо человека, который на 10 лет моложе оригинала, который ведет себя кардинально отлично от оригинала, которого презирают даже те, кого называют стратегическими союзниками России, обратите внимание, от кого он получил поздравление на день рождения? Кто не собирается приехать на саммит БРИКС? Обратите внимание, Юля, но все же очевидно. Обратите внимание, что никогда Кадыров бы не посмел устроить такой публичный скандал при живом Путине. Это просто невозможно. Я уже не говорю о том, что не были бы возможны массовые аресты генералов Генштаба и Министерства обороны. При живом Путине это было абсолютно исключено. Слишком много свидетельств, слишком много. Просто надо иметь немного смелости, чтобы посмотреть правде в глаза. Пора перестать жить с Путиным. Пора перестать. А российская политика миграции не в состоянии этого шага совершить, к великому сожалению. Юлия?
Хорошо. Это действительно, с моей точки зрения, потрясающий действительно эксперимент социологический. И у меня два главных вопроса, которые я, собственно, хотела с вами обсудить. Первое – это история с северными корейцами, которых перебрасывают в Украину. Потому что сначала, откровенно говоря, она мне казалась таким отчаянным пиаром Зеленского. Судя по всему, действительно перебрасывают. То есть что там происходит-то? Я не права.
Во-первых, до всякой переброски в прифронтовой зоне находятся 2000 корейцев. Ну, если быть точным, там 1950 с чем-то. Значит, они находятся там в статусе так называемых инструкторов. Это не означает, что они инструктируют российских военнослужащих, как пользоваться северокорейскими боеприпасами, ибо эти боеприпасы – это слегка модифицированные или вовсе не модифицированные советские же боеприпасы. Инструкторы – это означает, что они сами учатся владеть дронами, они обучаются современным системам связи, современным методам ведения боевых действий для того, чтобы впоследствии обучать этому уже северокорейских военнослужащих. Они находятся, еще раз подчеркну, не на передовой. Они находятся условно на второй, на третьей линии с паспортами граждан России, родом из Бурятии, Калмыцкии и Якутии. Дано строжайшее указание не допускать, не позволить, чтобы кто-то из них попал в плен, и тела, если будет кто-то погибнет, не оставлять на передовой. То есть непременно эвакуировать. Как я понял, там сколько-то тел эвакуировать не удалось. Это первое. Теперь, что касается будущего. Дело в том, что в результате налетов украинских дронов, они оказались архиуспешными, было уничтожено до 70% из хранившихся в арсеналах оставшихся от боеприпасов, поставленных Северной Кореей. То есть не вообще боеприпасов, от оставшегося боекомплекта, поставленного Северной Кореей. По некоторым оценкам, Северная Корея поставила 5 миллионов единиц боеприпасов. Это в несколько раз больше, чем Украина получила от всех стран НАТО, включая Соединенные Штаты, вместе взятые. Но дело в том, что наличие достаточного количества боеприпасов – это критически важное условие с точки зрения Генштаба для того, чтобы Россия смогла добиться своих базовых военных целей. Этих целей две. Первое – освобождение Курской области. Вторая цель – это выход на административные границы Донецкой области. Генштаб обещал военно-политическому руководству России, военный блок курирует Патрушев, в него же, кстати, в ведении находится ядерный чемоданчик, что освобождение Курской области будет достигнуто к середине октября этого года. Мы уже с вами находимся во второй половине октября, я бы сказал, даже уже в начале третьей декады. Сейчас реализация этой цели перенесена на ноябрь, я думаю, потом и на декабрь. И военные говорят, у нас не хватает боеприпасов. Катастрофически не хватает. Да, больше, чем у украинцев, но все равно не хватает для достижения наших целей. Российское руководство обратилось к северокорейским товарищам. Товарищ Ким Чен Ын сказал, что вот он не может нам сейчас, в ближайшее время, нам, это России, поставить боеприпасы. Потом призадумался и сказал, ну если вы обучите 10 тысяч человек штурмовать города, современным методом ведения боя обучите, то, наверное, я бы нашел для вас боеприпасы. Военные российские не только не в восторге, они категорически против этой сделки. Они представляют себе, какое количество проблем сварится на их голову, включая, если эти хотят, значит, участвовать в штурмовых действиях, а как быть с их телами, да, и прочее, а как быть с возможными пленными. Так или иначе, политическое руководство настаивает на том, чтобы эта часть сделки была выполнена. Я не знаю, что конкретно будет происходить. Допустят ли их на передовую, или они снова окажутся на второй, а то и на третьей линии. Я этого не знаю. Наверное, предварительно их будут обучать где-то на полигонах в России. Ну вот там сколько-то, 1200 человек уже, кажется, прибыли. Ну по южнокорейским сообщениям, южнокорейским источникам. Во-первых, их надо обучить. Да, обмундировать, обучить, ну, там сказать, слаживанию, чтобы они хотя бы, их командиры минимально понимали русский, наверное, потому что переводчиков-то с корейского, ну, вряд ли так уж много. Я понимаю, что там ИСА поднимут на ноги, уже подняли, наверное, МГИМО, если, конечно, согласятся те, кто знает корейский язык, выступать переводчиками. Я думаю, что их переводчиков будет не хватать. Значит, надо их как-то чему-то обучить. А потом, только потом решится вопрос, бросят их в бой или нет. Я думаю, что это не перспектива сегодняшнего дня. Тем паче, что есть риск осложнений. Да? Что это означает? Ну, значит, если корейцы воюют, то, соответственно, это означает с точки зрения Запада и Соединенных Штатов, что происходит эскалация конфронтации. Значит, надо в этом деле как-то поучаствовать, дать отлуп, дать отпор. Но это все, понимаете, пока предположительно. Факт в том, что 2000 корейцев уже есть, по-моему, по крайней мере, месяц они находятся, и 10 тысяч могут появиться на территории России. Я не говорю, что непременно они сразу в Курской области. Но как обрисовал ситуацию один неизвестный мне острослов, совершенно замечательно. Если бы, говорит, наш замполит в 1985 году нам рассказывал о том, что северокорейские добровольцы будут освобождать Курскую область от украинских нацистов, я бы плюнул ему в глаза. Вот примерно то же самое ощущение сейчас у меня. Вспоминаю свою военную подготовку и то, что нам рассказывали, прочее, прочее, прочее. Вот, я тоже бы, наверное, плюнул в глаза, если бы услышал этакую, знаете, пелевенщину в 1985 или в начале 80-х годов. Это совершеннейшая фантастика, звучит совершеннейшей фантастикой, но это реальность. Это военно-политическая реальность. Юлия?
Правильно я понимаю, что получается, что Северная Корея не столько воевать своих солдат шлет, сколько обучить? То есть,
Конечно.
где ее?
Имея в виду возможный конфликт со своим южным соседом. Конечно, да. Это не, то есть они не торгуют, собственно, пушечным мясом. Или хотите, это более сложная сделка. Они хотели бы иметь обученный контингент на случай вооруженной конфронтации со своим южным соседом. Кстати, вот когда я сказал, что надо сперва обучить их там действовать по российским стандартам, вообще непонятно, какие их боевые качества. Этого никто не знает. Потому что есть миф о там неприхотливой и мужественной северокорейской армии, но кто ее когда видел в действиях боевых? Никто и никогда. Поэтому не очень понятно, что они себе представляют в военном отношении. Юлия?
Так вот, дальше возникает две грандиозных проблемы. Первое, каким образом это позволил Китай? Это очень сильное нарушение военного баланса, ну, даже если считать, что их там будет не очень много.
Я думаю, что позиция Китая тоже может ограничить их участие или вообще заблокировать их участие в военных действиях. Я не знаю, как сейчас будет это решаться в беседах между китайским и российским руководством. Просто не знаю. Но я предполагаю, что это может выступить сильным ограничивающим или даже блокирующим фактором. Это вполне возможно. Но вместе с тем, здесь есть и стремление, обоюдное стремление Северной Кореи и России показать, что они не вассалы Китая и способны вести самостоятельную игру. Так что и хочется, и колется, и китайская маменька не велит, и товарищ Ким Чен Ын подталкивает. Юлия?
Так вот, дальше другой вопрос, потому что Соединенные Штаты следили, чтобы эта война, и мы до этого сейчас дойдем, не развивалась вверх по лестнице эскалации, а тут, и вот, например, не предоставляли Украине дальнобойных, вернее, не дальнобойных ракет, они разрешали бить дальнобойными ракетами по российским логистическим центрам, и вдруг колоссальное нарушение статус-кво со стороны Кремля. Потому что, откровенно будем говорить, при том состоянии, в котором находятся обе армии, если представить себе, что, скажем, на поле боя появляется 50 тысяч корейских войск, это значит, что Кремль войну выиграл.
Ну, пока речь идет всего о
Если.
10 тысячах, во-первых, да, во-вторых, не факт, что они на поле боя появятся, исходя из тех соображений, которые вы привели. Сейчас есть, ну, если не окно, то щелочка возможностей, состоящая в том, что до президентских выборов в Соединенных Штатах, времени, правда, уже не так много, но вряд ли они уж так будут этим озабочиваться. Я имею в виду штатовцы, да. Но после этого, наверное, вопрос в том, кто станет президентом и с какой позиции он к этому подойдет. Юля, здесь вопросов гораздо больше, чем ответов. И мы можем пока с вами лишь предполагать, гипотетизировать, чем мы вообще не безуспешно и занимаемся. Но факты в том, что да, солдаты будут в России, северокорейские. Быть в России не означает оказаться на передовой. Юлия?
Слушайте, правильно ли я понимаю, что вот точно так же, как Нетаньяху использует окно возможностей, заходит в Рафиях и в Ливан, точно так же и Кремль использует окно возможностей и привозит северных корейцев, потому что в Соединенных Штатах, хватая мешки, мешки вокзал отходит.
Да, я думаю, что это справедливое суждение. Можно попытаться воспользоваться, а там будет видно. Ну, в конце концов, ведь цель Москвы в отношении Украины сейчас предельно простая. Я имею в виду на фронтах. Это освободить Курскую область и выйти на административные границы Донецкой области. Считается, что после этого военные цели будут достигнуты. И с этой позиции, с сделочной позиции, можно вести переговоры о мире. Естественно, если там потенциальное, я же не говорю актуально, потенциальное участие корейцев поможет завершить эту операцию до середины декабря, хотели бы закончить до Нового года. Юль, ну не так много времени. Ну, собственно, мир, может, и опомниться-то не успеет. Расчет на это тоже может быть. Пока то да сё, шатко-валко, цели достигнуты, а северокорейские добровольцы, чудо-богатыри, я называю северокорейские чудо-богатыри, значит, с наградами и поцелуями восторженных курчанок и освобожденных районов Донбасса направляются себе во свояси на далекую дальневосточную родину. Юля?
То есть правильно ли я понимаю, что Западу это может быть вот продано именно так? Смотрите, у нас тут не очень большие цели, это не эскалация, это наоборот. Вот-вот-вот мы это заберем, и это будет, и все будет мир, дружба, жвачка, не волнуйтесь, пожалуйста, не эскалируйте.
Ну, можно сказать, ну что вы имеете против участия в военных действиях граждан национальных республик России, бурятов, калмыков? Ну вот они участвуют в военных действиях. Какие проблемы-то, собственно говоря? Вот мы их призвали, или они пошли по контракту. В чем проблема? Ну, по крайней мере же, знаете, наша пропаганда, или точнее даже российская публичная позиция состоит построена по принципу: да плюйте в глаза, а мы вам Божья роса, а вы докажите. Ведь всегда Россия отвечает один, ну, российский офицер: а вы докажите. Да вот смотрите, это не доказательство. Мы это доказательствами не считаем. Юлия, это будет именно так. Ну, если за 2 месяца они считают, удастся уложиться, то и прекрасно. Проблема сама собой отпадет. Ну, значит, там буряты, калмыки и как там в знаменитой песне поется: «Сбил меня вьетнамский летчик Лисицин», да? И, значит,
Вот я ровно это и
и
хотела
кибы, и
привести.
паки вернуться, да. Что? Юль?
Great minds think alike. Think alike. Я как раз хотела привести пример корейского
Да.
летчика.
Конечно. И вьетнамскую, да, и во вьетнамскую тоже. Совершенно верно. Ну вот добровольцы. Ну, там, граждане России, азиаты, да, ну.
Так, но, собственно, дальше вторая часть уравнения, потому что, насколько я знаю, действительно появление северокорейских войск, перспектива, вызывает гигантскую тревогу в Украине. Видимо, с этим связано заявление Зеленского, два. Одно официальное о том, что он говорил с Трампом, что типа либо ядерное оружие, либо НАТО. И другое неофициальное, когда Юлиану Рёбке сказали, что типа в течение 5 недель Украина разработает свое собственное ядерное оружие.
Ну, что касается дилеммы, которую обрисовал Зеленский, она мне понятна хорошо. Я думаю, что она понятна любому человеку, который оценивает более-менее объективно ситуацию на фронтах и положение Украины, но она абсолютно нереалистична. Здесь мы переходим ко второму утверждению. 5 недель. Ни 5 недель, ни 5 месяцев, ни 5 лет не позволят Украине создать ядерное оружие. в том числе не только по причине политических ограничений, по причине технических проблем. Оптимисты говорят, из числа, ну, как бы сказал, из числа, кстати, российских вот наблюдателей, которые в теме, что ну, с года за два, наверное, бы можно было. Может быть, даже быстрее, если напрячь все национальные ресурсы. Дело в том, что с чего мы взяли, что Запад будет финансировать это напряжение сил Украины. Украинская экономика существует исключительно благодаря западным вливаниям. И представьте себе ситуацию, при которой Запад будет поддерживать создание украинской атомной бомбы, невозможно. Я уж не говорю о том, что одной бомбы мало. Мало. Надо хотя бы десяток. Только тогда вы можете изменить ситуацию на поле боя. Причем это должно быть не тактические, должны быть не тактические ядерные заряды, нечто более основательное. Юля, вы же понимаете, что в современном мире 2 года это не во... вот для российско-украинской конфронтации это невообразимо длинный срок. С массой переменных, которые мы даже не можем сейчас себе представить. Поэтому это, конечно же, совершенно нереалистично. Да, сказать это надо было, наверное. Это пиаровский шаг. Насколько он удачен, я не знаю. Не уверен, что он очень удачен. Я думаю, что у многих западных чиновников это вызвало скорее, как они это формулируют, озабоченность и тревогу. Ну, вот видите, какие, так сказать, российские могут, наоборот, потирать руки. Мы же вас предупреждали, посмотрите. И совершенно непредсказуемы. Они готовы пойти на все. На все, что угодно. Как вы можете с ними иметь дело? Лучше вам иметь дело с нами в таком случае. Ну, то есть этот шаг можно также пиаровски очень неплохо отыграть. Другой, да, и, кстати, опять же, понимаете, это косвенным образом, косвенным подтверждается обоснование российского начала военных действий России против Украины. Помните, в первой неделе, что мол, Украина хотела создать атомное оружие. Возродить атомное оружие. Российская пропаганда это утверждала, что, мол, это было... Я могу сказать, что эта пропаганда казалась действенной. Я знаю по ряду людей, с которыми я общаюсь. Если они относились там 24, 25, 6 февраля и до начала марта крайне негативно к происходящему, то потом они мне, эти же люди, стали рассказывать. Ну как же? Ведь украинцы хотели создать атомное оружие. Они уже его начали создавать. Нам надо было защищаться. Вот этот пропагандистский тезис таким образом с украинской стороны находит свое подтверждение. Ну, Юля, я не думаю, что это будет долгоиграющая история. Скорее всего, она сменится какой-то иной. Я к этому отношусь очень спокойно. Ее нельзя будет долго отыгрывать и обыгрывать. Появится новая тема, появится новая повестка. Юля?
Так вот, мне тоже это кажется абсолютным пиаром от отчаяния, но я слышала еще более фантастическую версию, которая, я вам сразу скажу, мне как раз кажется исключительно пиаром. И я думаю, что на официальном уровне она никогда близко ее не рискнут прозвучать. Но, тем не менее, я не могу ее не озвучить, что якобы 5 недель, это, конечно, все понимают, что за 5 недель создать ядерное оружие невозможно, но якобы у Украины то ли завалялись с Советского Союза, то ли не были вернуты какие-то заряды, может быть, это какие-то мини-ядерные заряды и так далее, и так далее. И вот якобы эти заряды будут предъявлены в качестве, значит, потому что бедную Украине же надо чем-то останавливать северокорейские полчища. И еще раз повторяю, мне это тоже кажется вот таким вот уже ну, абсолютным ИПСО, причем таким ИПСО, которое никогда не прозвучит на официальном уровне. Но тоже не могу не обсудить. Как вам вероятность такого развития?
Вот как ни парадоксально, то, что вам кажется абсолютно фантастическим, вполне реально. То есть наличие таких зарядов не исключено. Я подчеркиваю, не исключено. Оно не подтверждено. Но я могу, ссылаясь на абсолютно серьезные источники, сказать, наличие таких зарядов не исключено. Вопрос в том, в каком состоянии они находятся. Это очень важно понимать. Потому что, допустим, из российского ядерного арсенала сейчас пригодно не более 13-15%. В каком состоянии эти заряды хранились, пригодны ли они для использования, это большой вопрос. Это первое. Второе. Речь идет о зарядах малой мощности. Эти заряды не способны изменить стратегическую ситуацию. То есть повлиять радикально на то, что происходит на поле боя, они не смогут. И третье. Давайте мы с вами вообразим, что в той или иной ситуации украинское руководство, значит, пытается эти заряды использовать. Ну, неизвестно, бабахнут они или не бабахнут, взорвутся они или не взорвутся. А вообще реакция-то какая будет в мире? Вот какая реакция будет в мире? Я даже не о России говорю.
Зеленский полностью сорвался с катушек. Это даже уже как бы не...
Я думаю, что на стадии подготовки к использованию, это может быть заблокировано. Российская разведка довольно успешна, в том числе в отношении Украины. Западные, ну не все, но по крайней мере пара разведслужб довольно успешны. И это может быть уникальная ситуация, когда... А страны, смотрящие друг на друга через прицел, в данном случае Россия, Соединенные Штаты и Великобритания, договорятся о совместных действиях по конкретному этому эпизоду. Что касается зарядов, их существование допустимо. Да.
Так, а вот давайте тогда об этом немножко, потому что мне даже было, знаете, как я чувствовал себя, как Юлиан Рёбки, который там что-то пересказал и потом получил щелбан по носу.
Отлуп,
я скажу, да, отлуп. Мы об отлупе этом чуть-чуть попозже поговорим, потому что это тоже очень важная часть. Но я слыхала, что речь может идти чуть ли не о ранцевых зарядах, которые вот какие-то такие переносные, с которыми можно забраться, чуть ли не о грязных бомбах, с которыми можно забраться куда-то вглубь, ну и, соответственно, что-то такое учинить. И да, это все чрезвычайно старое, со времени Советского Союза, но как...
Юль, о типе зарядов я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Да, я знаю, что такие ранцевые заряды существуют, ну, и существовали, и существуют. Еще раз повторю. Вопрос в том, насколько они вообще пригодны, если они есть. Какие именно, не знаю. Это первое. И второе, насколько они пригодны. В этом есть большие сомнения. Что нужны соответствующие были условия хранения, прочее, прочее, прочее. А проверить их, ну, довольно... Только вот можно на практике, понимаете? Согласитесь, это очень рискованная проверка.
Да, я бы даже эту историю, знаете, совсем к ней по-другому относилась, если бы однажды я не была еще в 90-х годах на одном российском ядерном закрытом городе, где мне честно признался директор, что во времена начала Ельцина он сделал лишнюю ядерную бомбу, которую они не могли поставить на баланс, потому что не было денег на ее оплату. А они надеялись, что деньги будут. Поэтому он ее сделал. Она так вне баланса и осталась. И вот она у него
оспорила. Да, не оприходована бомба, да. Можно оприходовать. За мзду кому-нибудь передать. Юля, еще раз. В каких условиях хранилась? Можно ли ее использовать? Это ключевой вопрос. Ключевой. Это пока не попробуешь, не узнаешь. Но ситуация, да, обострилась и выглядит, конечно, головоломно. Это правда. То есть вот самые фантастические предположения имеют шанс оказаться реальностью. Причем печальной, я бы сказал, трагической реальностью.
Ну да, и, в общем-то, украинские вооруженные силы можно понять, потому что, еще раз повторяю, это действительно катастрофическая ситуация, когда для них Зеленский просит, им не дают, совершенно очевидно, что лапки сложили, просто Америке не до этого. Но я вот что обратила внимание. Я напоминаю нашим слушателям, об этом говорила позавчера в коде доступа, что сначала Зеленский сказал вот про НАТО или ядерную бомбу, потом сказал Юлиан Рёбке, что ему, дескать, вот еще несколько месяцев назад говорил украинский чиновник, что за 5 недель это можно разработать. А после этого, видимо, последовал такой окрик из Вашингтона, что было сказано, что это не только не так, но типа вот Юлиан Рёбке распространяет российскую пропаганду. То есть люди даже не сказали, что типа мы были неправы, а они сказали, мы этого вообще не говорили, а тот, кто это за нами повторил, тот лжец, негодяй и вообще российский пропагандист.
Юля, ну в этом ничего удивительного, это типичное поведение политиков, типичное поведение во всех странах. Виноваты журналисты. Журналисты не так поняли, не так интерпретировали и вообще не то услышали. И вообще, как говорил покойный Путин, вас послали подслушивать, а вы подглядываете. Ну, вот приблизительно так. Это типичное поведение политиков.
Нет, я о том, что, видимо, за это время не происходило никаких, допустим, там, контактов между американцами и русской стороной, или это прямо был звонок Зеленскому, если вы знаете.
И для того, чтобы американцам, сказать, послать предостережение, высказать недовольствие, совсем не нужны контакты с Кремлем. Это не обязательно. Теоретически мы можем допустить, что по линии Патрушев-Салливан что-то могло состояться. Но это совсем не обязательно. Американцы и сами это будут делать. И сделали бы, и, скорее всего, ну, намекнули, что это не очень хороший пиар. Опасный пиар. Контрпродуктивной для репутации украинского политического руководства и в целом для репутации страны. Хотя еще раз, эмоционально мне это все абсолютно понятно. Вот очень хорошо понятно. К сожалению, политик вынужден сдерживать свои эмоции даже в таких ситуациях, которые экзистенциально опасны. Юлия?
Ну, я вам честно скажу, что как бы представление о том, что Украина могут быть действительно непонятно в каком состоянии ядерные заряды, и это может быть действительно и непонятно какие, и это действительно не блеф, и при этом Зеленский абсолютно загнан в угол, это тоже как бы, ну, особенно северокорейскими войсками, да, это прибавляет, я бы сказала, пикантности текущего момента.
Юль, я не думаю, что Зеленский загнан в угол. Ситуация непростая, может быть, даже тяжелая, но она не безвыходная, по крайней мере, в настоящее время. Потому что интенсивность, точнее, возможность вести интенсивные военные действия, она снижается с обеих сторон. С украинской стороны, может быть, несколько быстрее, чем с российской, но с российской тоже. И по экономическим причинам, по экономическим и финансовым, в следующем году Россия не сможет вести интенсивные военные действия. Поэтому принято решение вот ограничиться теми целями, о которых я сказал, и попробовать договориться о перемирии, ну, или о мире.
Ну да, и тут вступают в действие как раз те самые корейские войска. Но, возвращаясь, во-первых, мы обязательно обсудим еще несколько фрагментов из книжки Боба Вудварда. Вы ее не прочли случайно? Потому что я-то прочла.
Нет, случайно. Но я с удовольствием послушаю ваш пересказ.
Окей, значит, я прежде всего спрошу продолжение мирного плана Зеленского, потому что, ну, мы его обсуждали неделю назад, что он, видимо, не вызвал большого энтузиазма ни в Америке, ни в Европе, но после этого президент Зеленский все-таки презентовал его в Раде, причем сказал, что он дает Европе, ну, дает союзникам 3 месяца на то, чтобы принять его. Вот теперь, когда план презентован, может быть, вы что-то добавите и скажете.
Ну, прекрасно выбран срок, как раз будет сформирована новая американская администрация, и Зеленский об этом тоже сказал, но вот от этой администрации будет зависеть, что будет с планом Зеленского. Хотя в целом я думаю, что ничего с ним не будет. Он нереалистичен. Я склонен полагать, я об этом уже говорил, что это скорее пиаровский документ. Документ, призванный произвести впечатление на украинскую аудиторию и следующее впечатление. Посмотрите, мы знаем, как победить. Вот в нашем предложении мы условия победы описали. Кстати, они описаны довольно точно. Я считаю, что особенно второй пункт, окажите нам всю необходимую помощь. Но поскольку наши союзники не могут нам идти навстречу или не хотят, в данном случае не стоит входить в выяснение причин, да, они не могут помочь нам в реализации плана победы. Тогда действие что? Вступает план Б. Какой план Б? Ну, вот видите, ситуация, поведение союзников. Я-то готов бороться до конца, скажется. Поведение союзников нас подталкивает к необходимости вести очень тяжелые и неприятные переговоры с Россией, а тем временем украинский министр иностранных дел, хотя это, сказать, это тоже дезавуировали, говорит о том, что, ну да, можно всерьез отнестись к формуле обмен территорий на гарантии безопасности. Да, можно подсластить пилюлю со стороны Запада, направить это самое Украине приглашение в НАТО, это вполне возможно. Но ведь, знаете, пригласить в НАТО, это не означает, что это будет реализовано быстро, да и вообще реализовано. Ну, это, по крайней мере, подсластило пилюлю. От неприятия и невозможности на самом деле реализовать этот план. Юля?
Смотрите, возвращаясь к книжке Боба Вудворта, в ней сказано две важнейшие вещи. Одну из них мы уже обсуждали, это неделю назад. Это звонок Остина Шойгу, который прозвучал 21 октября, после 21 октября 2020, 23, так, 22 года,
21 года.
после
22.
успешного
Да,
харьковского
22.
наступления, но до отступления из Херсона, когда США получили известие, что Путин может использовать в Украине ядерное оружие. Соответственно, мы этот звонок пересказывали. Я сейчас этого не буду делать. Если кто хочет, то пусть слушает наш предыдущий эфир или мой код доступа. А дело в том, что в этот же день был другой звонок, еще более важный. Это был звонок Милли и Герасимова. И начальник комитета Объединенных Штабов господин Милли тоже спросил Герасимова: «Мы слышали, что вы собираетесь применить ядерное оружие. А скажите, пожалуйста, вот как выглядит российская доктрина по применению ядерного оружия?» На что Герасимов сказал: «Вы прекрасно знаете, как она выглядит. У вас есть документ, можете прочесть на такой-то странице. Я не сомневаюсь, что он у вас есть». «Я его могу прочесть», — честно сказал Милли, «но сейчас передо мной документа нет, я бы хотел это услышать от вас». Тогда Герасимов сказал, что российская доктрина применения ядерного оружия предусматривает применение вонова в случае катастрофической, в случае угрозы государству, существования государства, в случае вторжения на его территорию. Я напоминаю, что только что перед этим Путин провел референдум и принял 4 украинские области в состав России. И третье, сказал Герасимов, Россия оставляет за собой право использовать тактическое ядерное оружие в случае катастрофического поражения на поле боя. После чего Милли подумал и ответил: «Ну, слушайте, тогда все в порядке. Вот государству вашему ничего не угрожает, вторгаться у вас никто не собирается». И сказал Милли: «Мой анализ состояния поля боя показывает, что вы вряд ли потерпите катастрофическое военное поражение». Конец цитаты. «I don't think you are going to be suffering a catastrophic loss, like losing your entire army». А иными словами, вам не кажется, что в этот момент, вот когда это говорит Миле Герасимову, он говорит за спинами своих украинских партнеров, он говорит ему прямым словом, прямым текстом: «Мы не дадим украинцам столько оружия, чтобы вам понадобилось применять ядерное оружие. Мы источим украинскую армию, а вашу». И именно это произошло в наступлении 23-го года.
Это очень интересное предположение, Юль, но я его все-таки не могу разделить. Я объясню сейчас почему. Но придется начать сначала. Я уже говорил, когда мы обсуждали, что со стороны России реального намерения использовать в тот момент тактическое ядерное оружие не было. Это была запущенная, говоря слогом Райкина, дурочка. Надо было просто произвести впечатление на американцев с тем, чтобы они откликнулись и, возможно, надавили на своих младших, в данном случае украинских партнеров. Это первое. Второе. Милли действительно привел объективную оценку поля боя. Ресурсы украинских вооруженных сил были ограничены. Но, правда, они из этих
Которые
ресурсов,
для американцев.
да, выкачали все, что могли, на 146%. Вот. И Россия в тот момент оказалась не готова к украинскому контрнаступлению. Но это уже вопрос к российским военачальникам. Суровикин, по крайней мере, эти ошибки исправил. И исправил их довольно удачно. А третье, насколько я знаю, в то время речь не шла об ограничении поставок западного вооружения Украине. Более того, я могу сказать, что по тем данным, которые получил российский генштаб через военную разведку, через другие разведывательные каналы, получалось, вот весной 23-го года, в конце зимы, начале весны, получалось, что Запад готов удовлетворить большую часть украинских заявок по поставкам. включая поставки новейшего вооружения. Это вызвало панический приступ панических настроений в российском генштабе. Герасимов докладывал тогда еще живому Путину, что российские вооруженные силы стоят перед угрозой. Это все до украинского контрнаступления было. Оценивался его потенциал. Еще раз, в случае выполнения заявок, и российские военные полагали, что эти заявки будут выполнены, опираясь на разведданные. Значит, что российская армия потеряет все завоевания, потеряет Донбасс, под угрозой окажется Крым, и что, скорее всего, мы потеряем и Крым. Но это не страшно, потому что мы его потом все равно рано или поздно отобьем. Путин был совершенно раздавлен, а потом впал в бешенство, а Герасимов оказался в очередной раз, по-моему, второй раз за год в опале, серьезнейшей опале, и Путин, значит, снова задумался о том, чтобы сместить начальника генштаба. Но дальше, как в одном романе, и фильм был по нему поставлен, выяснилось, что то оружие, в котором нуждалась Украина, ею получено не было. И насколько сейчас мы знаем из некоторых замечаний генерала Залужного, он вообще-то не торопился с стратегическим контрнаступлением. Он не торопился. На него оказали давление политические руководители страны. Залужный понимал, что далеко идущие цели с помощью того, что есть, достичь не удастся. Ну, это уже внутриукраинская кухня. Я не исключаю, что пиар этого контрнаступления был настолько грандиозен, а он действительно был грандиозен, мы с вами помним, и создавалось впечатление уже предрешенности успеха, что нельзя было не попробовать. Ну, и на этом, я думаю, что лучше наш анализ закончить, потому что дальше уже начинаются сугубо такие военные дела. А надо было ли идти до конца, стачивать линию Суровикина, вот эти вот подготовленные бригады, или надо было остановиться, изменить? Я не знаю. У меня нет ответа. Но я могу сказать, что после этого контрнаступления российские военные изменили свою оценку полководческих талантов генерала Залужного на более сдержанную. После успешной операции в Харькове и Херсоне эта оценка была чрезвычайно высокой. Со стороны российских военных я могу сказать, что часть российского политического руководства тоже эту оценку разделяла. Не буду говорить, кто конкретно, но знаю хорошо. После провала контрнаступления оценка генерала Залужного и его полководческих талантов сменилась на гораздо более сдержанную. Нет, не на негативную, этого не было. К нему относятся с уважением. Оценка стала более сдержанной. Юлия?
А можно я скажу свое скромное мнение?
У нас же диалог, Юлия, конечно.
Да, просто дело в том, что я считаю, что одна из самых высочайших вещей, которые сделал Залужный, то, что он не положил украинскую армию в этом бесплодном наступлении, потому что как бы политически от него этого требовали, причем, более того, от него этого требовали и с Америки давили. И если бы он тогда не сохранил украинскую армию, то, в общем, сейчас бы Покровск уже вообще некого было бы защищать. То есть это тот редкий случай, когда человек наступил на горло собственной песни и принял потрясающее, очень тяжелое стратегическое решение.
Возможно, возможно, но, понимаете, когда Залужный писал о стратегическом тупике, он уже был очевиден. Его интервью, ну, точнее, говорил, интервью экономисту появилось в сентябре. Допустим, я уже выпустил в августе несколько передач, где я говорил о том, что на фронтах стратегический тупик. И ни у одной из сторон сейчас нет шансов переломить ситуацию в свою пользу. То есть это было ясно раньше. Другое дело, что всегда, к сожалению, у военных, или иногда, к сожалению, иногда, к счастью, есть очень серьезные политические ограничения и политические стимулы. Они находятся в очень порой затруднительной политико-идеологической рамке. Юлия?
Так вот, я Собственно, о том, что заложенному сказали наступать, а воды в бассейн не налили, и решение было принято вот во время диалога, который я процитировала. Но у нас уже мало времени осталось, а у меня еще несколько очень важных вопросов. И один из них, к сожалению, долгий, извините, потому что это тоже цитата из Вудворда. И это история в начале войны, вернее, до начала войны, когда Вудворд пересказывает диалоги, из которой я прямо вот сразу скажу, очень примитивно выражаясь, у меня создалось впечатление, что США сделали все, чтобы эта война началась, вот как у Быкова. И если драка избежна, неизбежно сделай ее. Я нисколько не снимаю при этом ответственности, понятное дело, с Путина и всех остальных, потому что, ну, даже не будем это пересказывать, но я сейчас обосную очень коротко, что я имею в виду. А, во-первых, после того, как Америке стали полностью известны планы российского нападения, послан был Бёрнс с заверением, что Путину, парень, ничего тебе не будет, кроме санкций. Байден дополнительно сказал, что я никогда не пошлю туда американских солдат, что противоречило нормальной стратегии сдерживания. И более того, выступил на пресс-конференции и сказал, что если вторжение будет маленькое, то ничего страшного. Кроме этого, те частные разговоры Блинкина, те частные разговоры Блинкина с Лавровым, которые пересказаны в книге, они выглядят очень странно, потому что в них, например, Блинкин предъявляет Лаврову, что Россия не соблюдает Минские соглашения. Мы как бы можем во многом упрекать Путина, но все-таки Минские соглашения отказался подписывать Зеленский. Или высмеивает его утверждение о том, что, дескать, вот русский язык подвергается какой-то там дискриминации. У меня, более того, там есть пересказ рассказа встречи Камалы Харрис и президента Зеленского 19 февраля, буквально за несколько дней до наступления. Зеленский продолжает не верить в то, что война будет, но в конечном итоге Харрис начинает на него просто орать. Он так скукоживается и говорит: «Ну что вы хотите, чтобы я сделал?» И вот я подумала, если в этот момент прозвучали слова Харрис, ну там, позвони Путину и подпиши Минские соглашения, допустим. А Харрис говорит: мы хотим, чтобы вы подумали о создании правительства в изгнании. То есть я ни в коем случае не виню Соединенные Штаты, потому что я считаю, что у них были свои резоны, это были правильные резоны с точки зрения Соединенных Штатов. Но, почитав все это, я подумала, что если бы люди хотели, чтобы Путин точно напал, вот не передумал, не как-нибудь начал опять договариваться, не опять отвел, то вот они должны были бы вести себя ровно так, как вели США.
Юля, я в данном случае не
Бога,
знаю.
Валерий Дмитриевич, извините ради бога, я просто должна сразу поправиться. Да. Не США, да. Потому что я всегда говорю Путин, я всегда говорю Зеленский, я стараюсь. Не США, а глубинное государство, аппарат демократической партии. Это очень важное уточнение. Прошу просто прощения у США.
Да, я понимаю. Ну, во-первых, всегда вопрос о надежности источника. Можно ли в полной мере доверять тому, что приведено в книге Вудворда? Это первое. Второе, не имеет ли это другого объяснения и других причин? Ну, это так, навскидку. Теперь, что касается фактов. Да, Украина могла кое-что сделать, это правда. Это кое-что зависело от воли и готовности украинских властей предпринять превентивные шаги. Почему они их не предприняли? Ну, они объяснили это довольно просто, чтобы не вызвать паники и не спровоцировать. Другое дело, что спровоцировать уже никого нельзя было, потому что решение было принято. Мне, допустим, сказали в декабре уже 2021 года, что решение принято и все. Теперь его уже никто не переменит. Это абсолютно исключено. Мне сказали люди, которые чрезвычайно осторожны и сдержаны в оценках, они сказали, что все уже. Теперь все. Они назвали срок, рубеж февраля-марта, я об этом публично много раз говорил. И говорю, что это неизбежно. Это неизбежно. Это второе. И третье. Американцы в данном случае, их разведслужбы, находились в консенсусе разведывательного сообщества в целом западного, которое полагало, что Украина недолго продержится. Если она недолго продержится, ну, стоит ли в нее вкладываться и инвестировать? Вот сейчас, да? быть тому, что произойдет. Тогда да, мы предлагаем такой вот вариант. Мы предполагаем, что значительная часть Украины будет довольно быстро оккупирована, окажется под российским контролем, но это не означает, что прекратится украинское сопротивление. Это было вполне справедливое предположение. Абсолютно справедливое предположение, оно бы все равно не прекратилось. Да, произошла недооценка со стороны всего разведсообщества потенциала, оборонительного потенциала и морально-психологического состояния, оборонительного потенциала вооруженной Украины и морально-психологического потенциала украинского общества. Хотя я знаю нескольких людей, которые не относятся к разведсообществу, но которые говорили до начала военных действий, что будет именно так, как в действительности произошло. Вот будет именно так, и никак иначе. Хотя, еще раз подчеркну, к разведке они отношения не имеют, но в своей области, где они подвязаются, они достигли очень серьезных, я бы сказал, даже колоссальных успехов. Для одного из этих людей это область финансового инвестирования. Он чрезвычайно успешен, инвестирование вообще, он чрезвычайно успешен. Еще один там с хедж-фондами связан, еще один аналитик, экономический, бизнес-аналитик, понимаете? И они все говорили одно и то же, что нет, это не получится так, как считают, значит, наши разведки, и как считает, и тем более, как уверяет российская пропаганда. И они оказались в конечном счете правы. Поэтому эта ситуация, я бы сказал, взаимного непонимания и неверия. И психологически я хорошо понимаю, это на самом деле очень такое сильное когнитивное заблуждение. Люди не могут поверить самое страшное. Они хотят отстраниться от него. Они хотят отстраниться. Они считают, что если они закроют глаза, то это страшное не произойдет. Тем более, что был уже опыт, помните, весны же 21-го года, когда российские войска стояли у границ. Потом Байден и Путин поговорили по телефону, российские войска отошли, правда, тяжелое вооружение там же и осталось. Оно же там и осталось, где стояло. Наконец, я думаю, что американцы были в курсе, в книге, насколько я знаю, об этом не говорится, в курсе плана Герасимова, что план Герасимова не предполагал немедленное вторжение на территорию Украины. Ничего подобного. Он предполагал, что в течение месяца Россия будет копировать американскую модель ударов по Югославии. Да? Это бомбовые удары, ракетно-бомбовые удары по военной и критической гражданской инфраструктуре. При этом ни один солдат не должен был пересечь границы. Через месяц, предполагалось, через месяц Украина просто пойдет на любое соглашение, которое продиктует Российская Федерация, а Запад при этом не вмешается. Именно президент Путин за несколько дней до начала операции полностью изменил план. Его уверили, что Украина, как перезрелый плод, падет к его ногам, падет в его руки и будут встречать, ну, если не хлебом солью и не, сказать, песнями и плясками, то довольно спокойно и без всякого сопротивления. И он сам, это редкость для покойника. Уже 26-27 февраля он в узких компаниях несколько раз сказал, что я ошибся. Он не приписывал, понимаете, это кому-то. Хотя и Шойгу, и Герасимов оказались в опале, особенно Шойгу, по понятным причинам. Путин признал, что это его ошибка. Его ошибка. Поэтому ситуация реальная была гораздо сложнее, чем описано в книге. Ну, гораздо сложнее. Юлия?
Нет, я действительно, понимаете, я не то что своим глазам не верю, я пытаюсь понять, в чем была в такой ситуации выгода для Соединенных Штатов, если они считали, с одной стороны, что Украина падет быстро, то есть получился двойной позор и двойное ослабление Соединенных Штатов. А с другой стороны, действительно, они, еще раз повторяю, они там имели дело с разъяренным динозавром. Понятно, что разъяренный динозавр собирается нападать. И это как желание динозавра, а не чье-то. Но с динозавром можно вести себя по-разному. Можно, я не знаю, там, ему где-то тряпочку показать, он побежит в сторону. Вот этой тряпочке не только не показали, но вот динозавры показали зеленый свет. Заходи.
Юля, извините, вот. Я перебью. Ну, вам не кажется, что это все имеет исторические аналоги? Это политика умиротворения. Мы спасем Европу за счет Украины. Ну так черт с ним, пусть Путин подавится этой Украиной, он не сможет ее держать под контролем, точнее ему нужна огромная армия, чтобы держать под контролем. Мы будем поддерживать украинское сопротивление, Украина превратится в пылающий тыл, и поэтому Российская Федерация дальше не пойдет. Это первое. Второе, вот все эти предостережения, это все то же самое, что советская разведка клала на стол товарищу Сталину, клала задолго. А он говорил, ну, мы не должны поддаться на провокации. То же самое. Ну, вот да, если мы сейчас поддадимся на провокации, выведем наши войска, да, в боевое расположение, предупредим общество, что возможно такое развитие ситуации, значит, мы тем самым дадим в руки русских прекрасные шансы. Вот, пожалуйста, та же самая логика. И скажите после этого, что люди учатся на ошибках, пусть даже собственных. Они не учатся на ошибках. Они вообще не способны обучаться. Многие люди, включая политиков, очень многие, и включая экспертов тоже. Юлия?
Ну и, наверное, последний вопрос, потому что у нас на больше особо не осталось. А российская пропаганда, я читаю новость Теха, похоже, задала с целью полностью дискредитировать прошедший в Молдове референдум по евроинтеграции. А вот на федеральных каналах сегодня утром вышли сюжеты с утверждениями, что волеизъявление сопровождалось массовыми фальсификациями. Что вы скажете по поводу этого референдума и выборов?
Я не знаю, сопровождалось ли волеизъявление фальсификациями. Я, что называется, ночью на участках при подсчете голосов не стоял. Но некоторые несообразности вообще-то можно заметить. Я помню, что в России есть прекрасные специалисты по выявлению электоральных несообразностей, по электоральной статистике. Я думаю, что им карты в руки, они сейчас могут проанализировать с этой точки зрения молдавскую электоральную статистику и прийти к выводам, если там, ну вот это, помните, Шпилькин, да? Если там электоральные аномалии или электоральных аномалий нет. Это первое. Второе, естественно, российская пропаганда получила лакомый кусок, который она будет отрабатывать. Недолго, правда, отрабатывать, потому что, еще раз повторюсь, появится новая повестка, которая вытеснит эту. И третье, ну, по большому счету, это никакого значения не имеет. Третье, наверное, самое важное. Потому что за референдум это не означает, что Молдавию, Молдову тут же примут Евросоюз. Более того, Евросоюз, я абсолютно уверен, что он вздохнул бы с облегчением, если бы большинство проголосовало против. Потому что ему бы не надо тогда было бы планировать, значит, значительные ассигнования для последующей, ну, там, бог знает, когда бы это все случилось, включение Молдовы, так или иначе, по ее адаптации к стандартам Евросоюза, а потом по интеграции. Ну, вот теперь ему не удается вздохнуть с облегчением. Да, значит, демократический выбор, ну, можно так это сказать, победил. Ну, я думаю, правы те, кто говорит, что, конечно же, в Молдове был поколенческий разрыв. Старое поколение смотрит условно на восток. Молодое поколение, которое значительной частью работает на Западе, оно не может не смотреть на Запад. Юлия, ну я еще раз, особого политического значения это не имеет. Ну, за исключением самой Молдавии, конечно же. Да. Для Молдовы это имеет значение, для нас вообще никакого, с моей точки зрения. Ну, отработает свой хлеб российская пропаганда. Ну и что?
Ну и последнее, это даже скорее замечание. Фрэнк Зимбардо, автор Стэнфордского эксперимента, умер на этой неделе. Напоминаю, что это человек, который показал, что даже если взять самых среднестатистических американских студентов, они за очень короткое время превращаются в генетических палачей, генетических рабов. И завещание Зимбардо: признавайте свои ошибки, первый шаг противостоять злу, понять, что в мире нет идеальных людей. Добавили бы вы что-нибудь к этому?
Знаете, я добавлю...
Что для вас стэнфордский эксперимент?
Я когда прочитал об этом эксперименте, я тоже был под впечатлением. Я сделал те же самые выводы, ну, которые вы сейчас процитировали. Ну, естественно. Но дело в том, что сравнительно недавно, я знаю, появилась книга, к сожалению, я не записал выходных данных, где анализируются знаменитые психологические эксперименты, в том числе эксперимент Зимбарда, эксперименты Милграма, и утверждается, что они были фальсифицированы.
А можно я возражу? Дело в том, что я как раз эту книгу прочла, вернее, ну не совсем, но по диагонали. Меня она тоже заинтересовала. Валерий Дмитриевич, кроме того, я читала книгу самого Зимбарда. И, Валерий Дмитриевич, я могу сказать, что вот эта вот книжка про типа фальсификацию Стэнфордского эксперимента, она написана розовой соплей в белом пальто, вот из этих вот, знаете, новых левых деколонизаторов, которые хотят нам рассказать, что да человек вообще отличное существо. Оно просто ангельское существо, а вот все те негодяи, фашисты, закоренелые какие-то негодяи, которые утверждают, что в человеке есть что-то плохое, они все фальсифицируют человеческую природу, их надо уничтожить, их надо растереть, их надо не допустить до выборов, как президента Трампа. Вот кем
Юль,
написано.
спасибо. Вот видите, это недостаточность моих знаний. Хорошо, что вы рассказали, потому что я слышал об этой книге, я был знаком, ну, с ее резюме. Я, к сожалению, ее не читал. Отложил на потом, и знаете, как это бывает, потом руки уже не дошли. Да, ну тогда, значит, можно остаться при первоначальной точке зрения. В данном случае это точка зрения правых консерваторов. Человек рожден в грехе, и нет такого преступления, на которые при определенных условиях он не готов был бы пойти. Такова природа человека. И в этом смысле, конечно же, правые консерваторы гораздо ближе к пониманию человеческой природы, и Зимбардо это показал, чем левые. Что человек не
Я
рожден
знаю,
для
что...
счастья, как птица для полета. Все совсем наоборот. Юлия?
На этом мы завершаем. Валерий Дмитриевич, спасибо вам большое. Я
Спасибо
надеюсь,
вам.
что мы встретимся в следующее воскресенье. И если не произойдет ничего вроде истории с Кореей, Северной Кореей и ядерными зарядами, мы все-таки поговорим о том, какие книжки надо читать снова.
Да, спасибо большое, Юля, да, за приглашение.
Да, не забывайте, вот 7 ноября стрим Валерия Дмитриевича, на который подписывайтесь, заходите. Мне кажется, там будет интересно.
Там будет очень интересно, в высшей степени, как всегда, на такого сорта мероприятиях. Спасибо вам,
Всего.
Юлия, да, и спасибо уважаемым зрителям и слушателям. До свидания, дорогие друзья.
Да, и приходите, не забывайте, господа, к нам. Завтра мы поговорим с Андреем Заякиным о том, о чем мы сейчас с Валерием Дмитриевичем совершенно не обсуждали, даже специально. Это история с Пробизнесбанком, который, ну, продолжает, который Заякин раскопал несколько совершенно потрясающих вещей. До свидания.
Свидания.
Не забывайте, господа, нас подписываться, делиться ссылками, ставить лайки, естественно, подписываться на Валерия Дмитриевича, который есть ссылки в описании. Если нет, то Даша сейчас его поставит.